бы отнести к нескольким людям или к группе людей по поводу сексуальности. Что вариативность, что восприятие этой вариативности в этой теме, пожалуй, наиболее широкое. А про что еще? Про влияние ранних взаимоотношений. Мама-папа, бабушки-дедушки, сестры-братья, детство, травмы этого периода или вообще травмы, те, которые могут влиять на сексуальность. Это, конечно, травмы, в первую очередь, травмы, полученные в отношениях, вот, ну и просто сексуальные травмы, которые иногда, правда, люди получают по жизни. А еще вопросы, какие могут подниматься, это про детскую сексуальность, какие-то воспоминания и знания про себя у самого клиента, про то, как прерывалась его детская сексуальность, ее проявление, как обращались с этим родители, поддерживали, наоборот, фрустрировали. Вот такая тоже очень непростая часть работы про прерывания и запреты в области сексуальности. Неизбежно будут вопросы, связанные с агрессивностью. И вообще агрессивность в теме сексуальности – это такой отдельный большой кусок работы. А три смысла у агрессивности в этой области могут быть. Агрессивность в контексте тестостеронности и мужественности, такого мужского проявления, в том числе и у женщин в области сексуальных отношений. Агрессия, исходящая из травмы, из травматического опыта. И агрессия, которая, как мы ее понимаем в гештальт-подходе, в смысле разрушения, чтобы достичь финального контакта. Дальше про что еще может быть? Про условные нормы, здоровой и нездоровой сексуальности. Вот то, что вы спрашивали про разные варианты и выбора объектов, и переживания собственной идентичности, к какому полу принадлежит моя сексуальность. Про гомосексуальность и про гендерные проблемы, которые напрямую вроде бы с сексуальностью не связаны, но про то, каково быть женщиной, каково быть мужчиной вот в нашей жизни, в жизни вообще и в отношениях в частности. Про что еще? Про сексуальность и сексуальные, про сексуальность и проблемы в сексе. Вот, тоже важно нам будет развести эти два понятия, что сексуальность – это ну, что-то про себя, а секс – это все-таки процесс взаимоотношений с другим человеком. Ну, может, и не с человеком, конечно, но с объектом, вот, можно так сказать. И проблемы неудовлетворенности и этими сексуальными отношениями. Вот я набросала вот эти вот моменты, как какие-то фокусы в лекции. Вот как они вам, вот эти моменты, если мы их немножко затронем. Катит? Хорошо. Ну, тоже вот ваши вроде интересы в них попали. Вот. И что можно обозначить как такую центральную сложность работы в теме сексуальности для терапевта? Неважно, гештальт-терапевт или просто терапевт, или просто человек, консультант, с которым человек хочет поговорить на такую тему свою глубоко интимную и личную. Это как раз вот, ну, если вспомнить про цикл контакта, что вслед за пониманием того, что здесь и сейчас, и прояснением запроса клиента, обычно мы предлагаем какой-то эксперимент. Но он обычно случается в ходе сессии, который позволяет человеку прожить новый опыт, ну, осознать свой старый, ну, каким-то образом вот, повзаимодействовать с терапевтом. Вот. Самая засада в том, как предложить эксперимент в области сексуальности прямо на терапевтической сессии. Вот как привнести в контекст отношений с клиентом какой-то опыт, какое-то взаимодействие, которое позволит его поддержать, не очень уж сильно фрустрировать, а таким вот образом, чтобы то возбуждение, которое у него возникло в начале сессии и подготовки к этому эксперименту, его бы хватило на всю сессию до завершения. Потому что если этого не произойдет, это вот такая особенность тоже работы в этой теме, то, в общем-то, оргазм не случится. Ну, все так же, как и в обычном сексе. Вот. Поэтому вот уровень возбуждения, количество возбуждений, поддержка этого возбуждения клиента в сессии – это вот такая центральная проблема. Ну и, конечно, какие-то такие задумки, как можно с этим повзаимодействовать, чтобы получилось «я и ты» что-то в сессии. Вот. Ну и немножко про это тоже я порассказываю. И если интересует и этот практический аспект, вот каким образом можно предлагать эксперименты, то как раз вот на второй части, на мастерской, вот там про это поиграть. Потому что на сессии, конечно, на лекции здесь играть мы в это не будем. Времени мало. Вот. И начну я рассказывать вам что-нибудь, а вы даже, может быть, и добавите, как раз вот с момента физиология и нейрофизиология, и это все-все-все то, что про возбуждение. Вот, давайте чуть-чуть про это поговорим. Возбуждение – это что? Кто знает, прямо отвечайте. Возбуждение. Процесс? Возбуждение – это процесс. Еще что? Давайте. Кто считает? Чего?
Химическая реакция.
Химическая реакция.
Как-то гормонально обеспеченная точно.
Гормональный взрыв.
Да. Да.
Ну, энергия, да?
Энергия. Да, ну, конечно, да. Же, прям вот размечтались и процессы, и все на свете. Вот, что возбуждение вообще-то, конечно, это энергия. Вот, и она может нарастать, может падать. Откуда идет эта энергия, если говорить про человека? Откуда она берется? Картинки вспоминайте. Энергия, возбуждение. Вот. Откуда берется? Еще и нарастает. Будь она неладна. Идет она из ИТ. Я вас к СЕЛФ приглашаю вот, вспомнить про структуру СЕЛФ, про теорию СЕЛФ, что идет она из ИТ. Вот. И не просто из ИТ. В ИТ-то она все время живет. Ну, живет себе и живет. Вот. А скачет-то вот в каком-то определенном контексте. Должна сложиться какая-то ситуация, и тогда вот то, что мы называем ИТ-ситуацией, вот это вызывает подъем энергии возбуждения, и, конечно, она может нарастать очень сильно в соответствии с ситуацией, может не очень сильно, умеренно, но все равно возрастает. И если говорить о сексуальном возбуждении, то это вот просто какая-то часть вот этой вот общей энергии возбуждения, общей энергии ИТ, которая есть у клиента. Вот. В общем-то, достаточно просто. Если возникло это возбуждение из ИТ-ситуации, что оно потом сделает? Все. И ох уж сделает иногда. Ну, self, их персоналити, эго. Вот. С чем дальше будет возбуждение? Чего-нибудь делать? Ну да, очень сильно активируется персоналити. Вместе с этим активируется весь прошлый опыт. Активируются все следы, которые есть в персоналити вместе с возбуждением. Ну и в зависимости от того, какие там следы, будет что-то такое происходить, к чему человек прямо-таки подготовится в контакте. Вот уже прямо вот начать взаимодействовать. Ну, а эго-функция что будет делать?
Выбирать, удовлетворять.
Ну да, так сядет и будет думать. Хорошо, конечно, скажешь. Эго-функция, по идее, ну да. Вот, буду ли я двигаться дальше в этом возбуждении? Если это сексуальное возбуждение, буду ли я включать свою сексуальность? Вот, как-то разрешать этому быть? Или я это все-таки приторможу? Вот, человек действительно выбирает, пойти ли ему и завершать полностью цикл сексуального контакта, или все-таки остановиться и заняться здоровой ретрофлексией. Но вот, а иногда нездоровый. Вот, если стартанет так сильно персоналити, что эго потеряет возможность выбора, утратит ее, то действительно, либо может случиться сексуальный цикл, который не входил в планы человека, вот, и будет потом переживаться достаточно сложно, подкрепляя те нехорошие следы, которые были у него в персоналити, вот, какие-то тревожные вещи, связанные с использованием, злоупотреблением. Вот, или же вдруг неожиданно приобретет новый опыт, скажет, как классно, здорово, вот хорошо, что оторвался. И не стал слушать вот, запретов собственных. Получил себе счастье, кусочек. Ну вот, что для нас важно про возбуждение? Как я уже говорила, чтобы оно, конечно же, росло. Вот, возбуждение в контакте с клиентом росло бы. Вот, но в то же время могла бы быть вторая какая-то вещь, которая регулировала бы это возбуждение. И немножко хочу напомнить, возможно, все это вы знаете, но так, чтобы вот на слуху было, что мы можем включить вот физиологические и нейрофизиологические параметры про человека. Пока я ищу, давайте, вспоминайте. Про сексуальность в области физиологии. Что мы можем сказать? Вот, что это точно физиология. Вот, можно даже не рыпаться вот здесь, вот какие-то генетические, может быть, вещи. Чего вы молчите? О, сразу размеры и формы. У сексуальности нет размеров и форм. Это у тела есть. Вот. У органов тела, да, есть размеры и формы. Вот. А у сексуальности чего есть? На уровне физиологии.
Проявления,
говорят, есть. Хорошо.
Чувствительные области.
Три составляющих. Чувствительные области, они тоже у тела. Вот. А у самой сексуальности их, конечно, нету. Вот. Три биологические составляющих влияют на то, как будет все это у человека и происходить, и то, как он будет переживать свою сексуальность. А составляющие такие. Гормоны. Слово помните? Да. А еще тоже слово есть хорошее. Феромоны. Такое помните? Вот. И смыслы наверняка помните, да? Можно на этом не концентрироваться. Вот. И еще что? Гормоны, феромоны. Ой, где же у меня это так хорошо было все написано? Я сейчас найду. Физиология. Давайте, пока я ищу, вы вспоминаете, что такое гормоны. И какие гормоны участвуют вот в том, чтобы сексуальность могла бы ожить, чтобы возбуждение могло бы подниматься. Ну. Какие? Тестостерон? Нет. Тестостерон, конечно, играет какую-то роль, но точно не ведущую. Вот чтобы прямо вот сильно-сильно захотелось бы это снова и снова переживать. Что-то связанное с удовольствием.
Да.
Вот, да. Ну, да, вот, да, группа гормонов, которые вот эти вы нащупали. Если говорить про гормоны, то все-таки не эндорфины, вот окситоцин и серотонин. Да. То, что приносит удовольствие, расслабление, какую-то гармонию, наслаждение. Вот, вот такие вещи. А потом эти гормоны можно унюхать, в общем-то и целом. Вот. И люди с чувствительным обонянием как раз реагируют на гормональный фон другого человека. И если этот гормональный фон как-то соответствует вот собственным следам в персоналите, то очень сильно включается тогда человек, и дальше все происходит, ну, сами знаете, практически автоматически. Вот. А феромоны – это про что? Про привлечение, про то, что что-то такое тоже организм выделяет практически в воздух, вот, и то же, что можно унюхать, но, к сожалению, люди вот это унюхивать уже разучились, вот животные у них унюхивают гораздо лучше вот эту составляющую сексуальности, вот, но в то же время людям она доступна, но уже не столько на уровне запахов, сколько на уровне невербального поведения, тех сигналов сексуальных, которые посылает человек в среду и на которые может откликаться какой-то другой объект. Вот, это про гормоны и феромоны, и про нейрогенный фактор. Вот то, что относится к генетике, и то, что, ну, как задано, так задано. Если вот там с феромонами что-то можно поделать, можно, не знаю, там тренироваться перед зеркалом, как посылать другие сигналы в среду, чтобы на них реагировали партнеры. Вот, что-то можно поискать в себе про переживание удовольствия, расслабления, нежности, медитации, чтобы было побольше окситоцина. Вот, и серотонина. А вот то, что касается эндорфинов, адреналин, норадреналин, то, что вырабатывает кора головного мозга, это вещи неизменные. Вот, так их иногда называют в клинических вариантах вот, описания этой темы, как центр удовольствия, который находится в лимбической структуре, отвечает за выработку вот этих вот веществ, которые мы называем эндорфинами. Ну и вот это все, в общем-то, оно же не сегодня складывается. Человек с этим рождается, а потом что-то формируется в процессе роста. В тот момент, когда из ситуации приводит к росту возбуждения, и если мы можем это возбуждение уже дифференцировать как сексуальное возбуждение, вот, все эти составляющие три биологических активируются. Вместе с ними активируются какие-то следы собственного опыта и прошлого сексуального или травматического. и опыты детства, и вот все вот это вносится во взаимодействие. Вот это был первый фактор, который участвует в сексуальности. Вот второй фактор это... Вот, никогда же без этого не обходится. А куча есть всего, что находится в фантазийной области у человека. Ну, какие-то люди легко в это идут и достаточно неплохо знают содержание своих фантазий, которые могут поддерживать возбуждение или могут снижать возбуждение, но каким-то образом тоже его регулировать в контакте. Какие-то люди не очень знают, очень много запретов из детства в теме сексуальности, и вот эта область, которая очень важна для качественного отношений сексуальных, для высокой оценки качества этих взаимоотношений в своей жизни, вот некоторые совсем вот эту вот область, она у них вот так. И, как правило, в работе с такими клиентами действительно приходится и язык какой-то искать, и очень осторожненько, поддерживая возбуждение и балансируя на каком-то уровне, пытаться про это все-таки разговаривать и вот эту область у них активировать. Потому что без этого хорошего секса, ну, как народ говорит, вот, не бывает. Вот, Ольга качает головой. Не бывает, точно. Это второй и третий фактор, который можно вот учитывать в области сексуальности, что это очень важная такая вещь. Это, как бы сказать-то, вот все, что связано с социальными, социальный фактор. Все, что связано с нашим пониманием о нормах, о том, как это нужно в контакте, что можно, что нельзя, вот то, что усвоено на уровне интроекта из детства. Вот, и если точечки повспоминать, вот, то точка прерывания на уровне интроекции, она находится на достаточно невысоком уровне возбуждения. Вот. И если вот здесь что-то жестко из детства, то, в общем, человек не может всю свою сексуальность, как у него есть, даже вот с этими, пусть и хорошо выраженными факторами, внести во взаимодействие и получить полное удовлетворение. Его удовлетворение всегда вот ограничено теми интроектами, которые у него имеются. Конечно, это накладывает отпечаток на отношения, если это происходит в отношениях. Вот. Из них со временем уходит энергия, уходит страсть, вот, и отношения, ну, такие становятся достаточно рутинные, на что, собственно, и жалуются клиенты, что их жизнь потеряла краски, смысл, энергию, вот, что друг от друга они не получают уже того, что получали когда-то, когда познакомились и была влюбленность, ну, и вот приходят за оживлением к терапевту. Вот, что, может быть, вы добавите, или, может, я что-то не сказала, или, может, вопросы какие-то есть про три вот эти составляющие сексуальности? Или достаточно?
Достаточно.
Так, это вот у нас был про три составляющие. Второе, что важно рассмотреть. Раз уж мы говорим о том, что мы поддерживаем энергию возбуждения у клиента, чтобы наступило взаимодействие клиент-терапевт, и что-то бы он узнал про эту тему, про себя, то вот есть такое понятие. Окно переносимости. Вот это, пожалуй, такой вот самый необходимый терапевтический навык в работе с этой темой. Ну, вот можно условно изобразить это в виде вот такой картинки с тремя уровнями. Первый, второй и третий. Вверх – это тоже энергия. Вот, того же самого возбуждения, а это время. А привыкли мы чего? Привыкли мы поддерживать возбуждение в клиенте, как гештальт-терапевт, и чтобы оно вот росло бы, и вот там финальные контакты случится. Тоже вот если вспомнить про фазы, вот преконтакт, контактирование, финальный контакт, постконтакт. Вот мы всегда поддерживаем клиента в том, чтобы он двигался к финальному контакту, и там бы вот пережил бы удовлетворение своей потребности. Вот, а в теме сексуальности... Ну, тот же самый принцип, конечно, мы поддерживаем возбуждение, но оно может вот так вот сделать, вот это вот возбуждение, особенно если есть травма у человека или есть какой-то опыт, который он не может никак интегрировать. То есть возбуждение из какой-то такой практически нулевой точки очень быстро в процессе контактирования с клиентом достигает опасных, ну, для его личности пределов. И если вот эта волна поддерживается симпатической вегетативной нервной системой, активация, то хочет терапевт, не хочет, хочет клиент, не хочет, он пытается, может быть, и продолжать двигаться в этой теме туда, куда ему нужно, но это вызовет активацию парасимпатической нервной системы, вегетативной нервной системы, и возбуждение упадет до нулевых пределов. То есть клиент заморозится, и дальше он двигаться не сможет. Да. А если попытаться его опять поддерживать, возбуждение опять может вот такой вираж исполнить. И финальный контакт, который важно, чтобы произошел в сессии, он не происходит. Поэтому важно что? Важно поддерживать, вот, балансируя вот в этом интервале, избегая предельных уровней возбуждения в клиенте, до вот эту составляющую, которая активируется симпатической вегетативной нервной системой, мы поддерживаем эту вот стрелочку вверх, пробуем разными способами поддерживать. Я потом в практической работе на мастерской проговорю про способы. Вот. И когда оно начинает подрастать, и уже понятно, что достаточно сильно, мы наоборот фрустрируем рост этого напряжения и используем специальные приемы для того, чтобы это возбуждение снизить, но чтобы оно не упало до нуля. Вот. И как только терапевт осваивает вот этот навык нахождения в средней зоне, вот это и есть окно переносимости, это индивидуально для каждого клиента. Некоторые клиенты выдерживают очень высокие уровни возбуждения, некоторые прям едва-едва расти начинают, они тут же выпадают из сессии. Вот, вот это окно. Как только формируется этот навык профессиональный, достаточно легко становится с человеком говорить на те темы, которые его волнуют в области сексуальности, и проживать эксперименты в том числе. Понятно ли я про это рассказала? Хорошо. Вот. Мы таким образом мы формируем вот этот вот баланс между двумя вегетативными нервными системами, между симпатикой и парасимпатикой. Если баланса нет, то они находятся, ну и в жизни клиента, пока вот он не освоит на поддержке терапевта вот нахождение вот в этом окне, в жизни клиента тоже нет баланса, а в его жизни есть антагонизм вот этих двух систем. Как только он возбуждается, подавляется, парасимпатическая система тут же подавляет его возбуждение. Так, про это хотела сказать, про использование речи, вот ваши вопросы были. Вот, это сама динамика, а как же вот про это с клиентами-то говорить? Вот. Как вам кажется, как с ними нужно говорить, чтобы вот исполнять плавные движения в окне переносимости? Каким языком можно говорить в этой теме? Кто какие языки знает? Вы как со своими клиентами разговариваете?
На русском.
Это хорошо. Метафорами можно разговаривать. Ну.
Нужно зависеть от клиента. Если метафора есть клиента, вот ему это не подходит.
А, ну, ориентироваться на клиента нужно, да? Угу. Ну, это правда важно. Это, знаете, как в продажах. Вот кто занимается продажами, их всегда учат. Говорить нужно на языке клиента. Даже если вам это не нравится, вот какие выражения он использует, на таких и разговаривайте. В продажах-то хорошо, а в терапии это вот это. Терапевту важно живым тоже остаться. Вот, поэтому действительно важно поддерживать клиента и говорить на его языке, но выбирать для себя уже тогда окно переносимости, насколько мне самому комфортно на этом языке с клиентом говорить. И если что-либо из языка клиента кажется некомфортным, важно обсуждать и находить какое-то тоже среднее окно переносимости, чтобы и терапевту тоже было бы комфортно говорить.
А вообще... Лучше говорить про два окна.
Два окна. Это окно про возбуждение, а там речевое окно, да. Его тоже можно назвать окном. Вот, вообще три. Вот, если языки, на которых можно говорить про сексуальность, их три. Первый. Аляна Тюрей. Вот, все как есть, так все и говорим.
На медицинском.
Нет, это не медицинский, это прям вот натуральный.
Не знаю,
как я запутался. Ну что же, если
хотите... Если такой богатый русский язык, я не знаю. Натуральный, это будет что?
Вот, если по использованию, про использование языка, это на мастерской. Вот, чтобы сейчас здесь не сильно активировать свое возбуждение, а то же дальше сейчас я лекцию не смогу читать. Да, да, я попаду в окно непереносимости и вот все, замолчу и сяду вот здесь. Да, да. Вот, хорошо. Натуральный язык, который натуральным образом описывает все, что связано с возбуждением и сексуальностью, как это происходит в организме и в теле. А медицинский язык. Есть же термины медицинские. Вот. И, в общем-то, неплохо его использовать. Вот. Их все практически знают в настоящее время. А если не знают, можно дать книжечку клиенту почитать. Он это выучит, и в следующую сессию будет с вами разговаривать на медицинском языке, называя терминами те части тела, вот, органы, которые вот как-то не так участвуют в этом процессе славном, как ему бы хотелось. Вот. И третий – это детский язык. Вот. Как дети говорят на тему сексуальности, и как они называют вот, все те органы тела, вот, которые в этом процессе участвуют. Ну, не знаю, как вам, я, в принципе, вот эти два языка неплохо поддерживаю. А вот от этого мое возбуждение, да, такие всякие вещи непонятные выделывают. Очень смешно становится. И как-то со взрослой тетенькой или со взрослым дяденькой говорит вот на этом языке, а иногда они на нем разговаривают. И вот хоть зашибись. Ну да, да. Вот и так, вот, и совсем вот как мама с папой говорили, как мама с папой ругали, вот, это тоже может быть. Ну да, важно для терапевта все-таки вот из этих трех языков либо микс какой-то создать для себя. Не нормативная, она вот сюда попадает, да, да. Вот. Либо какой-то микс создать, либо выбрать что-то. Да, да. Ну вот это тоже, как вы относитесь к мату, вот, в терапевтической сессии, да еще, ну ладно, просто там поматериться, это же так легко. А если все-таки мы говорим о том, что мы поддерживаем сексуальное возбуждение в этот момент у клиента, и еще его регулируем, то как-то вот на мат переходить достаточно непросто бывает. И слушать тоже непросто. Так, что еще тут я хотела сказать? Вот, вот такую картинку можно нарисовать, вот поддерживая эти темы, язык и то, что будет происходить на уровне биологии. Вот. Про головной мозг. Ну, вот здесь глаза будут. Вот, если не забывать, то вот самая глубокая часть мозга, так на три части тоже условно-то, если распределить его, мозг рептилий, помните формулу «сражайся или беги» или «притворись мертвым»? Вот, очень простые реакции, в том числе они есть у человека в теме сексуальности, возбуждения, приближения или отдаления от объекта. Вот, лимбическая система, которая как раз вызывает большое количество аффектов и переживаний чувств, в том числе агрессивности в этой теме. Вот. И неокортекс, новая кора, вот, которая как раз вот все это дело будет систематизировать, будет как-то вот пытаться со всем, что вот тут вот внутри возбудилось, обратиться на границы контакта и себя вот в это взаимодействие внести. Первое – мозг рептилии, да. Двигаться ли к объекту, или двигаться от него, или замереть и вообще сделать вид, что нету меня здесь и никогда не было. И даже не надейтесь. Вот. Второе – лимбическая система. Там, где аффекты, чувства и сильные переживания. Ну и вот кто проходил у меня тему травмы, вот если вы сейчас вспомните шоковую травму, и оживление следов ядра травмы, вот, то механизм сексуального возбуждения и взаимодействия, он идентичен активации ядра травмы и взаимодействию и выбором человека, когда у него активируется ядро травмы. Точно так же активация симпатической вегетативной системы, дезактивация с помощью парасимпатической и те же самые реакции. Да. Незавершенные телесные реакции выживания, которые управляют ядром травмы. Вот. Поэтому человек попадает, конечно же, в реакцию бегства, но в достаточно благоприятном варианте, когда с сексуальностью все ничего, то бегство случается к объекту. Вот. Потом, конечно, бегство случается и от объекта, когда уже все произошло, что с ним делать, больше не надо, до следующего раза. Конечно же, происходит борьба и овладение объектом, и со стороны женского способа, и со стороны мужского способа тоже. Вот. Это тоже всегда такое движение к, ну и замирание тоже происходит, вот. Это уже постконтакт. Если в норме про сексуальность, то, конечно же, человек погружается вглубь, вот, как-то отключается от всего, от всех раздражителей, возбудителей и переживает свой собственный опыт уже внутри себя. Или же замирание произойдет травматическое, которое заморозит раньше и не даст случиться циклу контакта. Вот, про это еще очень важно помнить, работая с темами сексуальности, да, что, по сути, мы работаем тоже с ядром, которое вот пройдет вот таким вот образом через три системы в головном мозге, вызовет оживление всех травматических следов, если они есть, и либо даст человеку получить удовольствие, либо не даст.
А неокортекс,
угу. Ну, поздняя кора. Поздняя. Да, да. Вот. Там, где человек как раз будет, ну, с помощью вот этой структуры, такой зрелой, выборы мы делаем тоже все-таки, двигаться, не двигаться, оцениваем опыт, случился, не случился, как он случился. Вот в постконтакте это, конечно же, тоже все участвует. Так, ну что теперь, про любовное и сексуальное влечение. Как вам это? Хорошо? Ну, давайте. Скажите тогда, пока я ищу, где я это себе написала вечером, вот, что вам про это важно и интересно? Про любовное влечение, что вы знаете? Это что такое?
Это же разные
категории. Любовные и сексуальные разные. Вот. Хорошие слова, правда, действительно, это разные вещи. Вот любовь это отдельно, секс, сексуальность, сексуальные взаимоотношения это отдельно. Если они совпадают и именно с тем человеком, с каким хочется все это переживать, то это счастье. Если не совпадают, будет просто разный опыт. Вот. Либо это любовь, либо это секс. Иногда кажется, что не совпадает, а вот рискнут попробовать, раз и совпало, и хорошо. А иногда кажется, что это прямо все так гармонично и хорошо, но стоит только вот одному из партнеров что-то так вот свое внести побольше, и оказывается, что никакого счастья и гармонии не было. А как тогда мы эти 120 лет вообще вместе жили и были счастливы вроде бы? Вот какое-то такое обрушение тогда в любовных отношениях наступает, если вдруг высветилось, что что-то в сексуальных отношениях было не так, но просто они хорошо про это молчали. Вот, а когда молчать надоело, ну как-то вот все и начало разрушаться. Вот, поэтому нам важно что про это тогда помнить, что это всегда два цикла контакта. Вот, каждый цикл может проживаться по отдельности. У каждого клиента любовный цикл и сексуальный цикл могут проживаться слитно, в слиянии, или какой-то из циклов клиент может не переживать вообще. У него только один проживается. И тоже, вот, не знаю, там на заре гештальт подхода, да и как-то и Перлс про это писал, может, и не только на заре, но и вообще тоже часто приравнивают сексуальное поведение к пищевому поведению. Ну и на этих примерах действительно легче изучать цикл контакта, про то, как происходит удовлетворение потребностей и все прочее. Но на самом деле это не совсем верно, если действительно вот работать с темой сексуальности. А сексуальное поведение не равно пищевому поведению. Пищевое базируется все-таки на теории потребностей. Есть потребность, есть объект, у меня возникает голод, я его четко дифференцирую, из множества объектов в среде выбираю именно тот, который лучше всего сейчас удовлетворит мой голод, и его слопываю. А в процессе пищевого поведения объект всегда разрушается. И это залог хорошего удовлетворения. А в сексуальном поведении, даже когда есть потребность в сексе, объект не разрушается. А ведь должно же что-то разрушиться. Ну вот следуя логике возбуждение, агрессии, нарастание, движение к и взаимодействие со средой с целью видоизменения среды. Только тогда же наступает финальный контакт. Вот что будет разрушаться?
Свои границы,
свои границы, возбуждение, сам контакт. Вот.
С другой стороны,
другой стороны, уже произошел некий опыт. Ты уже не один. Хочешь, не хочешь, но ты уже.
Уже не один.
Как-то надо контактировать.
Да.
Да, его уберет.
Ну вот, вот вы как раз сейчас прям сразу и объединили оба цикла, любовный и сексуальный. Как будто по умолчанию уже не один. Нифига подобного. Вот в сексуальном цикле, в финальном контакте всегда один. Вот. И это прямо жесть полная. Вот. И значительные такие вот вещи, связанные про неудовлетворенность в сексуальности, как раз вот связаны с финальным контактом. Оргазм-то случится. Он даже чисто механически случится даже быстрее, чем вот не механически. А вот в стадии финального контакта не произойдет чего-то очень важного. Вот. Поэтому чаще всего, конечно, люди разрушают, да, все равно разрушают, но разрушают они любовные отношения. Вот, вы так вспомните вообще про запросы клиентов, вот про зрелые такие вот пары, вот вопрос был про супружеские пары, они на что придут жалиться?
На что тут вопрос?
На что они жаловаться придут?
Нет, чего сказать?
Ну да, да, вот что-то вот там не так, вот секса хочет, а вот любви не дождешься. Вот. Или наоборот, что она меня все время любит, а как к ней попробуешь, а вот голова болит или что-то вот еще. Ну вот они обычно жалуются на два вот эти вот цикла, что либо в одном что-то не так, либо в другом что-то не так. И мы можем вот эту первичную картинку нарисовать вот так вот. Близенько. Два цикла контакта. Какой будет снизу, какой сверху? Как вам кажется? Да, а по-правильному, по-научному? Сексуальный выше, любовный выше. Мнения разделились, ладно. Давайте я ваши споры угомоню. У нас времени мало, а то можно было поспорить, возбудиться сильно опять в этом месте. Вот, не надо, будем регулировать возбуждение, оставаться в окне переносимости. Вот, сексуальный и любовный. Вот, все равно же люди это. Если говорить про отношения, а не просто про ситуативный секс, да? Но ситуативное это другое какое-то совершенно дело там. Это просто сексуальный контакт и все. Там нет отношений. Если говорить об отношениях, то все равно сначала люди влюбляются. Ну, сначала встречаются, потом влюбляются, потом женятся. Вот, песенку помните такую? Поэтому, конечно, сексуальный цикл, он оказывается внутри. Он не то, что ниже там или по энергии ниже, но он внутри. Все равно люди сначала строят любовный цикл. Вот. И вот можно уже наметить прерывание, что они будут едины и для одного цикла, и для другого. И в этих точках прерывания контакта, если они у человека есть какие-то фиксированные, у него может в процессе взаимодействия сексуального оборваться и один цикл, и другой, если они оба есть. Или он может неожиданно обнаружить, что у него один цикл движется, и все происходит, а со вторым как будто не происходит ничего, и вообще есть ли он, и был ли он вообще когда-нибудь. Вот тоже ж, там где-нибудь за 45, вот бывают такие у людей переживательные очень обнаружения. А была ли любовь вот все эти годы в наших отношениях? Вот. Что еще нам нужно записать? Вот что я говорила про пищевое поведение. Происходит движение к... Дальше. Агрессия. В финальном контакте. Вот. Всегда происходит разрушение объекта. Вот. Собственно, за счет этого и происходит финальный контакт. Вот. И потом будет постконтакт. А если мы говорим о сексуальном поведении, то здесь также будет движение к, также будет подниматься агрессия. И если вы помните, их тут три составляющих, которые я говорила, все три будут подниматься. Будет разрушение. Без этого не обойтись. Вот. И наша задача уже высвечивается, неправильно написала, не разрушение объекта. Хотя это тоже иногда бывает, если вспомнить вот этот, который... Ой, господи, как их зовут-то? По улицам, которые бегают, маньяки. Вот. У них происходит сексуальный цикл с разрушением объекта. Вот. Поэтому если взглянуть вот с этих позиций на то, что они творят, вот, то, в общем, просто они по-другому проживать этот цикл не могут. Вот у них вот таким образом активируется столько агрессии, Вот что им, как в пищевом поведении, нужно разрушить этот объект полностью, и тогда они удовлетворены. Без этого у них не наступит финальный контакт и постконтакт. Жуть, конечно, но вот на уровне цикла контакта это так. Разрушение. Разрушение, но только если мы не про маньяков, а вообще про людей, про клиентов, то, конечно, не объекта. Хотя тоже может быть агрессия в отношениях, и агрессия физическая в отношениях, сексуальных, в близости. Вот, она тоже про то, что человек не может управиться вот этой частью и никак не может выбрать, что же ему разрушить такое, вот чтобы не разрушать тело драгоценное, которое только что его вот прям так удовлетворяло, другого человека. Вот, чаще всего, как я уже сказала, разрушаются любовные отношения. Вот. А вообще-то чего мы можем предложить клиенту, чтобы вот не любовные отношения были козлом отпущения, а что можно здесь разрушить?
Стол.
Машина. Вот. Ну, здесь на самом деле вот вы можете поставить вопросы, да, и тоже вот это больше для практики. А каждый клиент может найти, что он может здесь разрушать. Кто-то может разрушать границы и уходить в полное слияние. Кто-то может вообще разрушать вот это слияние и уходить в полное такое вот погружение в себя, в уединение. Вот эта вещь, на самом деле, она нарабатывается в терапии. И вариативность расширяется у клиентов для того, чтобы они не расширяли, не разрушали бы объект и не разрушали бы любовные отношения. Вот. И как только вот эта вот вещь восстанавливается в области сексуальных отношений, то тогда вот то, что связано с финальным контактом и постконтактом, вот, они оценивают, как так хорошо нам теперь стало, у нас произошли изменения. Рост удовлетворенности. Вот. Там к нам заглядывают, у нас время, что ли, уже?
Нет
еще? Угу. А, уже время, да. Вот. Ну, что я хотела еще добавить? Вот тут как раз коротенечко остается. Про интимность чуть-чуть.
Да, да, да.
Вот. Что 1+1 в области сексуальности – это всегда 3 или более, не 2. Вот. И это за счет чего происходит? Что есть не только про сексуальность и про близость сексуальную или про близость эмоциональную, а в парах, если у них все хорошо, строится и интимность. Вот. И это процесс, который отличается от близости. Может быть близость, но не быть интимности. И это тоже тогда накладывает отпечаток на сексуальные отношения, которые утрачивают качество, остроту, новизну и желание приближаться. Вот. Тоже про это больше вот в практической части нашей работы. Как формируется и может сформироваться только при одном условии. Если у обоих партнеров достаточно автономии, что у них есть что-то свое, но при этом они не боятся быть в слиянии. Но слияние не занимает большую часть их взаимодействия. Вот. Как раз вот тогда в этом интервале, где слияние, вот, мы можем говорить о формировании вот этого процесса, который называется интимностью. И это и скрепляет пару, и обогащает отношения, и не лишает свободы. Сохраняет сексуальный интерес на долгие-долгие годы, ну, чуть ли там не до последних дней. Вот, про это... И вот про циклы сексуального контакта, про 2 страха типичных, которые проживаются у людей и мешают им получать удовольствие от сексуальных контактов. 2 страха таких – это вот как раз страх интимности, опустить себя вот в это слияние с человеком в полное, и страх одиночества, который возникает, когда переживается финальный контакт или на нашем языке оргазм в сексе. И тоже, если это изобразить в виде картинки, оно так проще будет. Вот. Можно понять будет, какую важную такую роль играют любовные отношения в жизни пары и вообще в жизни людей. И почему они помогают поддерживать сексуальность и сексуальные отношения в таком в хорошем уровне для человека комфортно. Так, любовный цикл и сексуальный цикл. Вот это любовник. Он есть по умолчанию. Вот. Если начинает переживаться сексуальный цикл, вот где-то на точке проекции, он делает вот так. это финальный контакт и переживание оргазма. А здесь одиночество, оторванность от другого, здесь нет соединения с другим, здесь не существует другой. Вот в самом начале есть другой, в фазе преконтакта. И в постконтакте есть другой. А в фазе финального контакта другого нет. Здесь либо абсолютное слияние, такое вот абсолютное мы. И страх интимности мешает человеку отдаться в полное слияние. Вот. Или же здесь такое погружение в себя и уход от контакта происходит. Такой абсолют я. И тоже тогда нет другого, если я только в себе. И тогда только... Если есть любовные отношения, и с ними все ничего, это позволяет сохранять переживание другого в процессе переживания сексуального цикла и исчезновения другого. Вот, сохраняет действительно присутствие другого в моей жизни, вот в этой области моих отношений. А вот на фазе постконтакта наличие любовной составляющей дает возможность вот этой улетевшей непонятно куда энергии сексуального цикла, либо сюда, ну, соединяться вот примерно таким образом, побуждая к переживанию, к осознаванию, к проживанию опыта, к оценке этого опыта. То есть это вот такой косичкой два цикла могут быть сплетенными в постконтакте. Вот если любовных отношений нет, вы можете это вот так вот, если вырезать, что есть только сексуальные, вот, то мы получаем вот такой вот оборванный цикл контакта. Вот. Вот с этим вот и приходят клиенты. Ну вот, и кому попрактиковаться в этом хочется, поисследовать свое, посмотреть, как это происходит у соседа, не заглядывая в разные интимные места, используя язык для этого. Ну, пожалуйста. Все, мы закончили.
Спасибо большое.